Выбор идти вместе. Ольга Тихонова «Хочу я замуж».
Так. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Мы к вам в гости.
Проходите, пойдемте, провожу.
Что такое любовь? На мой взгляд, это риторический вопрос. Ведь каждый интерпретирует это понятие по-своему. Но могу сказать одно, что о любви разговаривали везде и всегда. В любые времена, в любых ситуациях и на разных языках. Из-за любви разгорались войны, а иногда человека любовь способна даже излечить. О любви написано очень много книг. И даже существуют такие фразы, которые, на мой взгляд, знает абсолютно каждый. Вот, например, посмотришь на одних «любили друг друга», а сейчас являются самыми злейшими врагами. Про таких можно сказать: от любви до ненависти один лишь только шаг. А вот другой пример. Глядя на двух старичков, которые под ручку прогуливаются по парку и так мило смотрят друг на друга, можно сказать, что любви все возрасты покорны. А про эту пару Елены Алексея Ульяновых сразу вспоминается другая фраза. Для любви не существует преград. Или же существует? А в этом мне поможет разобраться Елена Ульянова из Волгограда, которая расскажет свою историю любви.
Лен, сколько вы уже знакомы с мужем?
Вообще мы с мужем знакомы уже больше 20 лет, потому что мы с ним учились в одной школе. Он учился на 2 года меня старше. Но потом его отчислили со школы за плохое поведение, поэтому наши дороги разошлись. А встречаемся мы с ним уже почти 9 лет.
Как вообще история началась с любви, если 20 лет знакомы, а при этом 9 лет вы встречаетесь?
Он мне нравился всегда, как и я ему. Но мне было 13 лет, ему было 16 лет, и я узнала, что он встречается с моей подружкой. Мы дружили с семьями, ходили друг к другу в гости. Потом у него начались проблемы с женой, и он начал ухаживать за мной. Я сначала ему отказывала, конечно же, все-таки муж подруги. А потом, когда он от нее ушел, подал на развод, то я подумала, почему бы и нет. И ответила взаимностью. Так началась история любви.
А муж у тебя, получается, зрячий?
Да, муж зрячий.
У тебя зрение ведь не изначально, то, что сейчас имеется. У тебя сейчас полностью, да, вот это тотальник?
Да, сейчас я тотальник. Когда мы начали встречаться, общаться, когда он начал за мной ухаживать, я как раз-таки делала операции на глаза, пыталась зрение свое сохранить. И получается, как мы начали с ним встречаться, через 4 месяца я полностью потеряла зрение.
Как он к этому отнесся?
Он меня крайне поддерживал, возил меня на операции, на обследование в несколько разных городов. Мы были с ним вместе. Ну и он гордится мной.
То есть, ну, на протяжении всего времени, по сути, его не смущает, что ты не видишь, он зрячий. Однако он же до этого встречался с подругой, да, как ты говоришь?
Да.
Все-таки она зрячая была? И ушел-то от зрячей к незрячей? Ничего?
Не то, что его не смущает, он, наоборот, гордится, что у него незрячая жена. И всегда всем своим друзьям рассказывает, какая у него жена хорошая.
Ну да, я знаю, что ты у нас и готовишь очень хорошо, и у тебя всегда очень чисто. Вот даже сейчас вот встретила меня и с хлебом, и с солью, и с пирогами, и со всеми делами. А вообще разделяете как-то обязанности, чем он тебе помогает? Вот ну, какие-то моменты же ты не все делаешь. В силу того, что ты не все можешь сделать.
Единственная его обязанность – это постелить постельное белье. И один раз он мне помогал украсить торт, который я спекла. Все остальное на мне.
Ну, конечно, с такой женщиной можно, да, и жить, прожить всю жизнь.
Я надеюсь.
Как вы вообще дошли до того, что вы все-таки столько лет встречались, и тут раз решили пожениться?
На момент, когда мы поженились, встречались почти 6 лет, мы очень долго думали, я все-таки понимала, что он у меня здоровый мужчина, полностью здоровый, зрячий. Я понимала, что вешать на него такую женщину, как я, там, незрячую, да, не совсем здоровую, ну, как-то не очень. Я не настаивала, чтобы он на мне женился, то есть он мог бы от меня уйти, найти другую женщину, другую семью завести. И я предлагала ему подумать, хорошо, готов ли он брать на себя такую ответственность, как я. Вот мы с ним почти 6 лет прожили вместе. И потом все-таки решили пожениться, но это была его инициатива, все-таки расписаться. Все-таки в нашей стране печать многое что дает.
И вот вы решили пожениться, и дальше тут самое интересное началось. Вы подали заявление в ЗАГС, и, соответственно, как у вас
это было максимально
приняли?
Захватывающая история. В первый раз мы приехали, он один без меня пошел подал, ну, то есть без проблем приняли. И когда мы уже вместе приехали, мы заходим в кабинет, где вот сидит вот эта вот женщина. Она нам дает заявление, говорит, прочитайте, там распишитесь и так далее. Я ему говорю, прочитай мне. Женщина видит, что я прочитать не могу, и говорит, а что, у вас проблема со зрением? Я говорю, да. Она говорит, вы плохо видите? Я говорю, я совсем не вижу, что это какая-то проблема. Она говорит, да, это проблема, тогда мы у вас принять заявление не сможем.
Какая реакция должна быть? Но как так?
Реакция была, конечно, буйная. Я говорю, как это так? Почему вы не можете принять у меня заявление? Она говорит, что заявление я должна была прочитать именно своими глазами, ознакомиться. Я говорю, ну вот у меня нет глаз, да, что мне делать? Если у вас плоскопечатные только заявления, дайте мне,
например,
по Брайлю,
да,
конечно, угу. Я без проблем прочитаю. Она говорит, у нас такого документа нет. Я говорю, хорошо, дайте мне в электронном виде, у меня говорящий телефон, компьютер, да, я сама прочитаю, все ознакомлюсь. Она говорит, нет, так тоже не катит. Только заявление в плоскопечатном формате. Я говорю, ну, а давайте мы пойдем к высшей руководящей должности. Мы пошли к другой тетечке. Она нам объяснила, что в 2018 году в октябре вышел закон о том, что незрячий человек может выйти замуж или жениться с рукоприкладчиком. Рукоприкладчик.
Интересно такое.
Да.
Название рукоприкладчик.
Вот, рукоприкладчик – это человек, который вместо меня заполнит заявление, распишется, но там тоже все не так просто. Мы должны были найти рукоприкладчика, который был бы не заинтересован в нашей женитьбе. Должны были найти нотариуса, привести рукоприкладчика и нотариуса в ЗАГС. Они бы все это вместе заполнили вместо меня вот это заявление. И потом, самое интересное, в день росписи, мы бы приехали в ЗАГС, мы должны были также бы привести нотариуса, должны были привести рукоприкладчика. И вот там вот, где расписываются, стоят, да, женятся-то, собственно, кольцами обмениваются, стояла бы не я, а рукоприкладчик вместе с нотариусом.
Угу. И в фате и в белом платье.
Да, да, я где-нибудь там в стороночке стояла бы, колонну держала бы какую-нибудь. И самое смешное, что в паспорте у моего мужа стояло бы, что он женат не на мне, а на рукоприкладчике. И где-то там в закромах в ЗАГСе была бы какая-то приписулечка, что жена не рукоприкладчик, а я.
И дальше что? Вы же на этом... Ой, тут еще да, вот питомец.
Мы на этом, конечно, не остановились. Я говорю, хорошо, говорю, если вы мне отказываете в принятии заявления, предоставьте мне документ, на основании которого вы мне отказываете. Они говорят, да, хорошо, приезжайте там через 2, по-моему, дня. Но так как муж у меня работал, мне пришлось ехать с мамой. Я еще думала, поехать одной или поехать с мамой. Но все-таки взяла маму почему-то. Они мне сказали конкретное время. Все, вы приедете, документ будет готов, мы там все подпишем. Я говорю, ну, понимаете, да, что мне не нужна писулька. Это писулька. Мне нужна конкретная, заверенная там печатями, росписями, подписями бумага. Они говорят, да-да-да, мы все поняли. Мы с мамой приехали. Они нас прекрасно видели, что мы приехали. Сидите, ожидайте. Мы сидели. Раз к ним заглянули. Еще не готов. В общем, в итоге мы просидели 2 часа, прождали. Через 2 часа нас позвали туда. Мне, значит, говорят, вот, мы подготовили бумагу, но отдать мы тебе ее не можем, потому что ты незрячая, ты должна ознакомиться своими глазами с этой бумагой. Я говорю, как так? Это что за издевательство? Они говорят, ты должна под этой бумагой написать все свои данные, и паспортные, и, ну, вообще там я такая-то, такая-то, ознакомилась с тем-то, расписаться, дату поставить и так далее. Но так как ты незрячая, ты это написать не можешь, соответственно, и бумагу мы тебе отдать не можем. Я говорю, как это? Бумага написана мое имя, а отдать вы мне ее не отдаете. Они говорят, ну, мама может забрать. И они маму заставили написать сначала заявление, что я такая-то, такая-то, я являюсь матерью такой-то, такой-то. Написала паспортные данные, все это заверила. Потом ей отдали эту бумагу, она на этой бумаге тоже написала, что она там такая-то, такая-то. И только после этого отдали ей эту бумагу. Я говорю, ну как это, вы меня сейчас пытаетесь сказать, что я какая-то недееспособная, да, там или еще что-то. Я говорю, мне 30, ну, я не знаю, сколько лет на тот момент, мне было 28-29.
Ну, неважно.
Да, совершеннолетняя, да, дееспособная. Ну, как это так?
В результате вы получили эту бумагу?
Мы получили эту бумагу, и там было написано, да, что закон, там, про этого рукоприкладчика. Но после этого я начала, конечно же, поднимать всех своих знакомых незрячих в нашем городе. Начала узнавать, кто как женился, расписывался. Ну, в итоге у кого-то выяснилось, что расписывались на тот момент, когда были еще зрячие. В основном расписывались до этого закона, то есть до 18 года. У кого-то были знакомые в ЗАГСе, то есть проблем никаких не было. И в итоге я связалась с председателем нашей регионального ВОЗ. Она, конечно, возмутилась, сказала, что вообще за чушь такая. Начала все это дело выяснять, связывалась, если не ошибаюсь, и в Министерстве юстиции, кто, собственно, выпускает вот эти законы. И ей сказали, что есть такой закон, но в нем написано, что я имею право на рукоприкладчика по своему желанию при необходимости, но это не является обязательным. А мне как говорят, что это обязательно, и без рукоприкладчика, даже если они меня распишут, наш брак будет недействителен.
То есть ты отказалась от рукоприкладчика?
Конечно, я отказалась от
рукоприкладчика. На основании данного закона, где есть такая небольшая помарочка.
Да, я, конечно же, отказалась. Мне вот наш председатель регионального ВОЗ начала там узнавать у знакомых. Мне предоставили любой ЗАГС нашего города, кроме нашего. Говорит, выбирайте дату, выбирайте время, мы вас распишем вообще без проблем. Потому что кроме нашего ЗАГСа, все, конечно же, знали об этом законе, но знали об этой вот тоненькой помарочке, так сказать.
Так ваш ЗАГС, получается, вам даже с такой помарочкой все равно отказывал?
Отказывал, да. Мы выбрали другой ЗАГС, выбрали время, выбрали дату, все. Наш председатель регионального ВОЗ, я так понимаю, что она обращалась в прокуратуру с этим делом. И после этого только мне позвонила вот эта вот директор или кто она там нашего ЗАГСа, сказала, Леночка, а зачем же вы в другой ЗАГС? Я говорю, как это? Вы же нас сами послали из вашего ЗАГСа, сказали, что вы нас не распишете без рукоприкладчика. И, в общем, дело дошло до того, что да вы что? Да я вас лично распишу, да приходите, я у вас лично приму заявление. Дошло даже до того, она, например, звонит мужу моему и говорит, Лёшенька, ты когда с работы освободишься? Тут же звонила мне и говорила, Леночка, собирайся, Лёшенька через 10 минут за тобой заедет. Я вас жду в ЗАГСе.
Играем в свадьбу.
Я говорю, ну, игра, а как же, ЗАГС уже закрыт, а мы не работаем, например, до 6 вечера. Она, ничего-ничего, я вас дождусь. Мы, в общем, приехали. Она нас там стояла, ждала, дверь нам держала, там чуть ли не с красной дорожкой. Приняла у нас лично заявление. Я говорю, а как же, было нельзя, стало можно, что ли? Ну, вот как-то вот, да, вот. И, в общем, приняла без проблем у нас заявление. Оказывается, все можно было без рукоприкладчика и без каких-либо сторонних лиц.
Расписывались вы в своем ЗАГСе, да? Именно в районе?
В итоге, да, мы выбрали все-таки наш ЗАГС, который изначально не хотел нас расписывать, потому что нам территориально было намного удобнее.
Вот это все, весь процесс отдалял же правильно дату, то, что вы планировали?
Нет, нет, нас расписали в ту дату и в то время, которое я выбрала.
Изначально, да?
Изначально,
с какой вот вы,
да,
пришли?
Да, мы хотели расписаться 19 июля 2019 года в 15 часов 15 минут. Нас в это время, в эту дату, кого-то там подвинули во времени, и нас расписали в то время, в какое надо было.
Ну, расписывала та самая директор, которая обещалась?
Нет, нет, она сказалась больной, нас расписывала другая женщина.
И вот этот час настал, минут то настали. В чем вы одеты были? У тебя было белое платье или же вечернее, прическа?
Ну, конечно же, у меня все было. У меня только не было фаты, а у меня было белое платье в пол, так как это было летом. Такое оно было летненькое, легенькое, красивое, естественно. У мужа были синие брюки, тоже белая рубашка с синими пуговицами. Макияжик, все дела, конечно же.
Свидетельство брака и выразить уверенность в том, что вы сможете создать крепкую, дружную, счастливую семью. Ваши молодушки, пожалуйста, берегите первый документ вашей семьи.
Ура, ура! Гостей много было?
Ой, я не помню, гостей было, наверное, человек 20. Ну, мы вообще не собирались отмечать бурно свадьбу, но получилось, как получилось. Потому что отмечали не в кафе нигде, у нас частный дом, мы отмечали у нас в огороде, грубо говоря.
Ну, по сути, все произошло, как ты и ожидала, как ты запланировала изначально, потому что подготовка к свадьбе — это уже нервы, а тут вот такие вот дела. Когда уже начинают подкупать все, приглашать людей, то есть ты уже настраиваешься, а тут тебе и нервы трепят.
Вот после того инцидента, когда у нас отказались брать заявление, у меня муж говорит: ну давай тогда без росписи просто отметим, просто купим кольца, ну и как будто мы поженимся. Я говорю: ну как это так? Надо расписываться, раз такое дело. Конечно же, сначала было очень неприятно, руки опускались, но тем не менее.
Муж изменился? После свадьбы, говорят, до свадьбы и после свадьбы.
Изменился в лучшую сторону. Он и был у меня хороший, а сейчас стал еще лучше.
Ну, отлично. Я желаю вам счастья, любви, чтобы у вас в жизни не было преград никаких. А если и будет что-то, пусть это будет очень гладенько. И на самом деле какие-то такие вот нюансики, мне кажется, они даже крепче делают отношения. Главное, чтобы вы друг на друга смотрели и на ощупь...
Он смотрел, а я слушала.
Да, вот, правильно. Главное, чтобы он смотрел, а ты слушала. И чтобы все-таки у вас было все очень-очень хорошо.
Спасибо, Оля.
История любви Елены и Алексея не закончена. Она будет продолжаться дальше, пока они вместе, рука об руку, чувствуя друг друга, будут идти дальше. Сейчас они воспитывают собаку, которая немного успела нам показаться в сюжете. Но это не единственное, что их объединяет. Но ведь этого могло бы и не быть, если бы они опустили руки, столкнувшись с такой трудностью, которую все-таки они преодолели вместе. И поэтому, не знаю, как вам, но для себя я лишний раз доказала, что для любви не существует преград.